часов 16 минут. Начинаем программу «Дифирамб». И где, как не в «Дифирамбе», встретиться с замечательным человеком Андреем Бельжо.
Спасибо.
Привет,
спасибо.
Андрей. Здрасте. Здрасте.
Привет, привет.
Напомню, что Андрей Бельжо – это художник, это писатель. Кто еще?
Ну, можно добавить аниматор.
Аниматор.
Можно добавить ресторатор. Но все это, дорогие мои друзья,
автор Петровича.
Преувеличено, и все это неправда. Потому что ни писателем я себя не считаю, ни ресторатором, ни журналистом. И даже, наверное, уже и не художником. А просто вот что-то я такое делаю. За разные берусь. Иногда получается, иногда нет. Вот так как-то.
Андрей Бельжо отметил юбилей буквально недавно совсем, но поскольку в этот день его не было в Москве, мы тут его товарищи по Фейсбуку поздравляли его в социальной сети, там изощрялись в пожеланиях, каждый кто как мог. Но вот сегодня я с большим удовольствием делаю это вживую и поздравляю Андрея с хорошей датой. Мужская хорошая дата, она как бы вот дает некий толчок вперед. Да?
Ну, хотелось бы, чтобы толчок был вперед, а не назад. Потому что мои друзья сняли замечательный фильм, который мне показали. Огромная работа, да. По моим карикатурам они снимали тайком от меня. Никита Голованов это делал. Вова Конторович, который тебе большой привет передавал.
Спасибо.
Близкие мне очень люди сняли замечательный фильм, который заканчивался словами «Все только начинается». Вот когда я еще не знал, что это будет фильм, они мне присылали смс-ки и говорили: «Старик, все только начинается». Я думал, что мои друзья с ума сошли. Что начинается? Я говорю: «Ребят, что начинается? Альцгеймер? Да вы мне тогда скажите, когда он начнется. Я-то не пойму этого». Вот. Ну вот. Поэтому... Пускай будет толчок вперед.
Ну вот по поводу «Все еще только начинается», конечно же, хотела тебя спросить про историю с Петровичем, который попал под лошадь. Ярославские бравые ребята заподозрили...
Она, кстати, еще не закончилась. Я надеюсь, что она рассосется.
Я просто напомню, что гражданская платформа партии Михаила Прохорова издала такую брошюрку «Программа партии», и она была снабжена как раз иллюстрациями Андрея Бельжо.
Да, там много даже это не столько иллюстрации, сколько самостоятельные рисунки, привязанные по теме к лозунгам самой программы. И там их много, там порядка 50 картинок.
Так вот, какие-то картинки привлекли внимание силовиков местных ярославских, и они заподозрили экстремизм в этих картинках. Пожалуйста, объясни, что там, каким образом это могло произойти? Там картинка, которую я видела, которую они там в качестве примера представляли, где собачка, которую зовут «Власть», она служит.
Как-то назвал свою собачку Петрович «Власть», и она служит.
Да.
Вот. Ты понимаешь, в чем дело? Очень трудно объяснить поведение тех или иных граждан, их мотивы. Вообще в психиатрии как-то это называется психологизация бреда, да, то есть, бредовой больной живет по своим законам, у него своя логика, да, паралогика, и он выстраивает свою систему как-то понятно, по понятным только ему вот этим вот мотивам. Поэтому здесь очень трудно. Ну, карикатура, в принципе, плакат может быть экстремистским. Это призыв, да? А карикатура – это рисованный анекдот. Ну, анекдот не может быть экстремистским. Он может смеяться над чем-то, в принципе. Поэтому карикатура как-то экстремистская, странно. Это, я думаю, что я попал... просто вот в какие-то щипцы хотели наехать, и потом наехали другим способом на Урлашова, потому что, когда картинки объявили экстремистскими, он выступил и сказал, что если вы найдете хоть одну экстремистскую картинку, я возьму этого человека к себе в мэрию, назначу ему большую зарплату и так далее. Он был тогда весел, уверен в себе и бодр. Но, видимо, потом этот механизм не сработал, и они выбрали уже... совершенно жесткий механизм и другой. Поэтому объяснять поведение идиотов довольно трудно.
А тебя не вызывали никуда, как автора картинки?
Нет, пока нет. Спасибо.
Ну, ждите. Обязательно потребует объяснений, что вы имели в виду.
Вот объяснить карикатуру, представляешь себе, да?
Ну, а что, такого не было?
Объяснить анекдот.
А такого не было разве никогда? Такое же было. И объясняли, и шутки объясняли. И Аркадий Исаакович Райкин писал письменное объяснение своих шуток.
Было, но это же грустно. Но на самом деле... Эта история показала, как можно повернуть закон. Вот существует закон про экстремизм. Если он попадает в руки не очень глубокого и тонкого человека или подловатого, а ему выгодно повернуть закон вот так наоборот, он это сделает. И, собственно говоря, если захотят, то любую картинку можно сделать экстремистской. Любую, туда можно все что угодно. Можно к одной картинке можно присоединить экстремизм, к другой можно пропаганду педофилии, к третьей можно разжигание национальной розни, к четвертой оскорбление чувств верующих и так далее, и так далее. Поэтому и к картинке, и к рассказу, и к литературному произведению, да к чему угодно. К чему угодно, понимаешь?
Ну, здесь, конечно, вот в контексте нашего разговора, я думаю, что стоит лишний раз, наверное, ты со мной согласишься, обратить внимание на то, что наша сегодняшняя власть, все ее ветки невероятно серьезно по отношению к себе. Невероятно.
О, это я об этом говорю уже, я не знаю, сколько существует эта власть с 2000 года. Очень серьезно. Очень серьезное отношение. Депутаты к себе серьезно относятся. Все, ну, в общем, вся власть, причем власть разного ранга.
Да-да-да.
Власть в деревне, например, в маленькой, там же тоже есть маленькая местная власть, она тоже к себе очень серьезно относится. То есть посмеяться над Петром Ивановичем невозможно. Невозможно посмеяться над глупо построенной фразой, неправильно сделанным. Вот над Виктором Степановичем Чернобыльным посмеяться можно было.
Так он и сам был не прочь. Он даже подыгрывал нам в этом.
А да? Ведь это показатель как раз, остроумия, ума. Это дает огромное количество баллов. Ну как?
Это внутренние силы, да, абсолютные внутренние силы, убежденности, правоты. В этом смысле, конечно, мы переживаем совсем нехорошие времена, да, потому что то, что касается политической сатиры, мы уже просто об этом не говорим, это давно уже закрытый жанр.
Да.
Но вообще любая ирония по отношению к депутату Железняку, Мизулиной, к президенту
Путину... Смотри, какие серьезные ты называешь фамилии. Дрожь в коленках, смотри. Железняк, Яровая, Мизулина, это же серьезные люди, серьезные мужчины, серьезные женщины, как можно над ними смеяться?
Это показатель чего, скажи? Вот это вот отсутствие, вернее, даже не отсутствие, а какой-то панический ужас, что тебя кто-то посмеет.
Ну, это показатель, во-первых, на мой взгляд, внутренней слабости, огромного количества комплексов неполноценности, которые спрятаны. Это безусловно, потому что таким образом они демонстрируют свои комплексы. Для специалиста они их так демонстрируют, что все, это равносильно выйти голому. То есть мне, любому психологу, даже начинающему, по высказываниям, по принятию закона, по построению фразы, по интонации, ну, про этих людей понятно очень и очень многое. Это отсутствие, ну, так называемой психологической коррекции. Если ты анализируешь себя, и ты знаешь про себя, да, ты знаешь свои недостатки, что я бываю вспыльчив, я бываю неправ, я бываю раздражителен, я бываю таким-сяким и так далее, я жадноват, ну и прочее, да. То есть ты знаешь про себя какой-то набор недостатков, да, и ты раз с этим сталкивался, тебе говорили, ты на эту тему анализируешь, рефлексируешь, переживаешь, но тогда ты способен с помощью своего поведения, интеллекта как-то корректировать свое поведение. Если тебе 100 раз говорили, что ты плохо и неправильно ешь за столом, и не пользуешься вилкой и ножом, и путаешь, в какой руке должна быть вилка и нож, ты об этом знаешь. И тогда, когда на каком-то серьезном приеме, это дома ты можешь есть щи руками, да, и доставать оттуда мозговую косточку, но когда ты на приеме, ты уж тогда корректируй свое поведение. Ты же понимаешь, что это как-то неловко так себя вести. что и делал только что упомянутый Виктор Степанович Черномырдин. Он владел, как мне рассказывали, блестящей ненормативной лексикой. И просто, когда он оказывался на трибуне, он оттуда выкидывал эти слова. И поэтому получались вот такие забавные фразы.
Такие,
а там, да, когда среди своих, он спокойно пользовался, и все в своем кругу, да, в кругу своих близких друзей и прочее. Я просто с уважением отношусь к людям, которые умеют пользоваться этим языком и знают, где им можно пользоваться, а где нельзя.
А с другой стороны, Андрюш, все-таки у них тоже своеобразное есть чувство юмора. Они даже шутят. Обильно очень шутят. Начиная как бы с нашего главного лидера, да, начиная с Путина и заканчивая всеми упомянутыми депутатами. У них есть некое чувство юмора, которое кажется им смешным. Но что-то тут не так. Вот что я не могу объяснить.
Это чувство юмора корпоративное. Понимаешь, есть некая социальная среда или прослойка, или сообщество людей, объединенных чем-то одним, да, пример, который приходит в голову сразу, там уголовная среда, например, да, у них тоже есть свои представления о чести, манере поведения, свой язык, свои шутки. Можно привести другое, да, там шутят между собой программисты, шутят между собой музыканты.
А врачи как шутят?
Да, если ты далек от этой среды, ты не поймешь этого юмора, да, но они смеются, им дико смешно, да, вот он сыграл музыкальную фразу, все музыканты хохочут, да, если ты не знаешь, о чем идет речь, ты не поймешь. Или врачи. Входит патологоанатом, например, начинается анекдот, да, а там, ну и так далее, да, и всем смешно, да. Но дело все в том, что врачи не выходят на высокую трибуну и не рассказывают всем анекдот про патологоанатома. А эти ребята выходят и шутят с высокой трибуны. Ну, кому-то смешно, кому-то нет.
Вот тут недавно, я не знаю, видел ты или нет, в интернете появилось страшное видео, когда врач-реаниматолог, по-моему...
Я не стал до конца смотреть. Да, я так,
практически
раз,
убивает
я
пациента после, да, после опера, да, после шунтирования. Да, да. Несколько раз бьет его в грудь, и он потом умирает. Что ты думаешь? После этого я видела интервью с этим человеком на всех каналах. Он говорит, ну да, я устал, я работаю без выходных, а он начал тут оскорблять меня. А человек явно был еще под воздействием наркоза, в таком полусознательном состоянии.
Я не знаю, это возможно комментировать или невозможно. Для меня это за пределами вообще понимания даже и нормы. Человек, врач в зеленой одежде хирургической, там кто-то еще находился. Угу. Не, я после первых кадров я отключил, потому что... Нет, но это не невозможно. Здесь либо... Ну, это дикий позор, на самом деле. Ну, со стыда нужно умереть просто, и все. Это как офицеру застрелиться.
А ведь не умирает? Ты посмотри, вот мне даже...
Не знаю.
Я не знаю, что меня потрясло больше. Вот сам факт вот этого ужаса, который мы все увидели, или совершенно спокойно, он так почесываясь, дает, значит, интервью, стоит в кадре. Ну, что, я устал. Ну, да, я был неправ, конечно, я там погорячился, но я вот устал, и мы всех без... И начал катить бочку тут же на всю систему здравоохранения, которая не позволяет ему, значит, отдыхать. То есть это вполне себе нормальный человек.
Да,
он
нет,
не психически, ну, не больной,
да, нет, это,
ничего.
Нет, это такое поведение, тяжелое психопатическое поведение. Это тяжелый психопат, который наверняка не раз до этого срывался, который не умеет себя вести. И что здесь говорить? Я просто хочу сказать, что положительное заключается в том, всем хочу сказать, и депутатам, и всем, что все сегодня документировано. И никуда ты от этого не спрячешься. И рано или поздно это вылезет, и твои дети и внуки это увидят. И это будет самый страшный суд, который может быть.
Это Андрей Бельжо. Мы говорим сегодня про все, дорогие друзья. Поэтому, конечно же, вопросы ваши приветствуются. Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. Новости, потом продолжим.
Дифирамб.
Нет, тут два послания из тех, которые пришли к нам на сайт. Одно послание с просьбой о помощи, а другое послание предложение вам пойти к врачу. Андрей, какой ты хочешь, чтобы я прочитал?
Да оба, все равно оба.
Ну, давай первое сначала прочту. Доктор, вылечите нас. Чем скорее, тем лучше. Какие симптомы? Ну, мучают фантомные боли. Еще раздвоение личности. По весне обычно обострение, и мы идем в мавзолей или к Сталину, а потом раз и красим яйца на Пасху. Или наоборот, что-то раньше. А еще чаще что-то просыпается в нас, и мы хотим крови. Чьей-то конкретно или все равно чьей, но крови. Знать ничего не желаем, не знаем, как эта болезнь называется. Мы слепые, глухие. Не представляю, как вы будете нас лечить, ведь мы не хотим лечиться. К докторам относимся с подозрением, шибко грамотные одни. А мы таких не любим. Еще мы самые-самые, в том числе и самые-самые. Все, больше не могу писать. На пальцах отрастают когти, и шерсть дыбом встает. Скорее, доктор, скорее. Евгений Пенза, с уважением.
Ой, я уж не знаю, чем помочь. Я столько поставил.
Да, правильно.
Я недавно нашел свой текст про Россию, который был в программе «Итого» в свое время. Немножко его там добавил. Вот выложил, он был на блоге. Почитайте про пациентку Р. Получил много хорошего и много плохого в ответ, естественно. И вот как раз идите полечитесь. Вот. Да нет, я не знаю, чем помочь. Время вылечит. Психотерапия и время, больше ничего другого. Не знаю.
Ну а как? Ты же видишь, что происходит? Ведь сегодня национальная идея какая, вот на твой взгляд? Она как-то сформирована, она висит в воздухе. Вот как ты ее сформулируешь?
Я сформулирую? Да, или да, как да. Они сформулировали
нет,
ее?
То, что ты видишь, вот как это все называется? Атмосфера, которая сегодня царит в стране, то, что в общественном сознании сегодня активно культивируется. Я это называю культивированием ненависти всех ко всем. Ну, можно еще что-то другое, наверное.
Я думаю, что это сочетание всего вместе, потому что когда ребенку говорят, что он самый хороший, а при этом он плохо учится, не умеет читать, писать, но его гладят по головке и говорят, ты самый лучший, самый лучший, самый лучший, и лучше тебя нету, это вот что-то похожее на это, потому что вот это, когда насаждается патриотизм, который, в общем-то, ни на чем не основан, потому что, как это ни страшно звучит, вот я писал, да, вот как раз письмо патриотам. Вы патриоты, вы очень любите свою родину. Что вы делаете для нее, для этой родины? Вы любите ее размеры. Вам нравится, какого размера Россия, но это не ваша заслуга. Россия такая большая, да. Вам нравятся ее реки, но вы занимаетесь чисткой этих рек. Вам нравятся ее леса, а вы их чистите. Хотя бы вокруг своего дома вы убираете.
Мы не позволяем
классифицировать
историю.
Вы владеете хорошо русским языком, вы знаете ее поэзию, вы знаете Пушкина наизусть, да? Или хотя бы понимаете, о чем писал Александр Сергеевич. Вот я недавно узнал, что во время Дня Победы, 9 мая, на бульваре стояли такие большие книги раскрытые, да, так, советских поэтов. Там не было ни одного стихотворения, которое не было бы переврано. Угу. То есть просто перепутаны были стихи, где-то не хватало четверостишек, где-то были не так расставлены знаки препинания. В общем, все вранье. Там в книге Пастернака была фотография поэта Иосифа Уткина. Ну, то есть это патриотизм, это День Победы 9 мая. Все переврали. То есть, ну, все, ну, живого места нету. Это нормально? И после этого эти люди тычут кого-то, значит, куда-то в физиономии и говорят, мы патриоты, мы любим родину, а ты вот ее не любишь. Поэтому это абсолютно ложный патриотизм людей, которые просто говорят, они занимаются демагогией, они сами ничего ровным счетом не делают. Но я не говорю сейчас про всех. Наверняка среди них единицы есть замечательные. Я говорю о подавляющем большинстве, которое создает впечатление, которое создает общее впечатление. Ну, это прискорбно и печально.
Ну, ты видишь, как народ на это ведется. Ведь люди очень быстро схватывают эту патриотическую трескотню, эту риторику, и сами с удовольствием ей пользуются, и сами с таким же удовольствием клеймят пятую колонну врагов народа. Им вот по телевизору показывают всякие вот эти вот вампуки, то про Ходорковского, то про Навального, то про вот того же Евгения Урлашова. И все, готово дело. Во всех смыслах.
Народ всегда был доверчив, большинство. людей. Мне кажется, что сегодня... Вот здесь такая непонятная для меня есть вещь. Вот я говорил перед перерывом, что все документировано. Сегодня информация везде. Ты можешь смотреть телевизор, а можешь залезть в интернет. Ты можешь почитать газеты, можешь
вопрос
послушать
желания.
Любую радиостанцию. Тебе предлагают, тебе выкладывают все, да? И дальше ты должен только постараться задуматься и попробовать проанализировать. Если ты умеешь это делать, у тебя это получится. Если ты не умеешь этого делать, у тебя не получится. Тогда ты съешь то, что тебе дают. Но вот когда ты ешь, ты же все-таки не глотаешь котлету целиком. Ты ее разрезаешь, потом ты ее жуешь, потом она обрабатывается амилазой, которая находится в слюне, потом она попадает в желудок и так далее, и так далее. Это процесс пищеварения, ровно умственный процесс – это ровно то же самое. Тебе дают информацию, ты ее получаешь, ты видишь глазами, слышишь ушами. Дальше ты ее должен переработать, но немножко задуматься. Все не так на самом деле сложно, как кажется. Ты увидишь вот этого человека, что он говорит, и ты поймешь про него много, и как он это говорит. Да? Ты, если заинтересуешься, ты узнаешь, чем он занимался до этого. Ну и так далее. Тебе многое станет понятно в этом мире. Кто тебя окружает, кто хорош, кто плох, кто честен.
Вот сегодня утром мои коллеги, девочки утром в развороте утреннем обсуждали вот эти вот внезапные учения, которые сейчас проходили вот в последние несколько дней под руководством нашего, как его зовут, министра обороны. Да. Да? И там масса выяснилось неприятных вещей, связанных с нашей армией. Не туда летят, не те команды выполняют, не тем топливом заправляются. Ну, в общем, короче, понятное дело. И когда это обсуждали со слушателями, звонили женщины и говорили: нам не надо этого знать. Пожалуйста, мы не хотим знать. Зачем нам показывали, как ракета падает, вот этот проток? Угу. Зачем нам рассказывают, что вот на учениях офицеры не знают, как устроен там, не знаю, какой-нибудь там прибор, что все рушится, что все падает. Мы не
они
хотим...
не сказали, что они хотят знать?
Мы не хотим этого знать.
А что хотят знать?
Вот это вопрос. Нет, как? Я думаю, что, наверное...
Ну вот когда приходят к врачу в поликлинику и садятся в очередь, они хотят знать, сколько перед ними сидит народу
и вообще, что со мной происходит?
И имеет ли этот врач диплом, который их будет лечить? Им хочется это знать, ведь правда?
Думаю, что да.
А все, между прочим, взаимосвязано. Если ракеты летят не туда, то, значит, врач ударит прооперированного на сердце пациента кулаком. Все взаимосвязано, все как тоненькими, как грибница, тоненькими незаметными ниточками, все взаимосвязано. Не бывает, чтобы ракеты все летели в одну сторону, офицеры соблюдали понятие офицерской чести, врачи ценили чистоту, ну, в переносном смысле белого халата. Мы же требуем, врач давал клятву Гиппократа, да? Когда мы приходим. Как только касается нас, так мы сразу вдруг становимся активными, и мы хотим получать больше, чтобы с нами разговаривали вежливо, чтобы нам улыбались. Вот я недавно говорил, как раз меня спрашивали, каких слов в русском языке вам не хватает. Да просто элементарно перестали говорить «здравствуйте», например. Вот я звоню по телефону, там, в ДЭС, к примеру, да, и говорю: здравствуйте. Мне говорят: слушаем вас.
Угу.
Я говорю: здравствуйте,
или
слушаем
молчат,
вас.
Да.
Я говорю: да здравствуйте, здравствуйте, ну, слушаю вас, говорите уже, наконец. Понимаешь, не отвечают на слово «здравствуйте», «здравствуйте», на «спасибо» редко услышишь «пожалуйста».
Знаешь,
молчание.
Что? Мы сегодня обсуждали в программе «Говорим по-русски» новые привычки россиян.
Я это пропустил,
как раз.
Моя любимая программа. Да.
Новые привычки россиян. Пожелание хорошего дня. Вот такая как бы калька с английского и с других там иностранных языков, когда человек в магазине говорит, там расплачивается, ему там кассир говорит: хорошего вам дня, спасибо. Такси стали говорить: хорошего дня.
Замечательно, слава Богу.
Но среди всего этого прекраснодушия попадались и такие смски, нам писали слушатели: это все неискренно, мне все это бесит и раздражает. Потому что это неискренно, это на автомате, их заставляют так говорить в магазине.
А мы не будем говорить, мы настоящие мужики, мы настоящие парни, мы не будем говорить. Потому что это удел слабых, слабых улыбаться. Мы сделаем морду кирпичом и никогда не скажем на «здравствуйте, здравствуйте», на «спасибо, пожалуйста».
Вот тебе «пожалуйста». Бельжо. Как вам не стыдно публиковать свои карикатуры в кавычках? Вы уродуете сайт «Эхо». Рисовать вы не умеете.
Это я знаю, знаю.
У вас руки и голова выросли неправильно.
У каждого
здорового человека с рождения есть чувство прекрасного. Ребенок без всяких подсказок радуется красивой женщине, цветку, облаку, игрушке, котенку и многому другому. Однако по мере взросления некоторые люди теряют чувство прекрасного, искажается их внутренняя душевная гармония. Они заболевают, и им начинает нравиться всякая гадость. А дальше про журнал «Крокодил» человек вспоминает. «Я не помню в «Крокодиле» ни одной уродливой карикатуры. В издании журнала принимали участие сотни художников, и все рисовали смешно и красиво».
О, какое счастье. Будьте здоровы. Я чувствую, что
вы
чуть старше меня. Хорошего вам дня. Не смотрите мои картинки, не нужно. Но чтобы окончательно вас расстроить, могу сказать, что неожиданно совершенно Академия художеств большая выбрала меня почетным академиком. И там были все художники, академики, которых вы очень любите и наверняка знаете. Но это вас не должно расстраивать. Вы, пожалуйста, возьмите себя в руки. Вот такие бывают ошибки.
Стоит еще добавить, что Андрей Бельжо вот в последнее время активно сотрудничает с журналом «Дилетант»,
да,
который как бы наш семейный проект,
да,
эхо-московский. И вот немножечко об этом расскажи. В чем там заключается твоя работа и какие-то новые знания об истории ты почерпнул там? Ты же читаешь,
да,
журнал «Дилетант»?
Да, я читаю журнал «Дилетант». Я считаю, что не потому что петух хвалит кукушку, кукушка хвалит петуха, а просто я считаю действительно, что это один из самых интересных для меня сегодня проектов, извините за это слово, журналов. Он очень интересный, журнал по истории, я по истории дилетант, как и большинство, думаю, из всех слушателей «Дилетанты». Журнал пишет про разное. Я там рисую картинку не для вас, поклонника «Крокодила», а для многих других. Рисую полосу картинку и пишу какую-то историю. Это называется рубрика «История от Бельжо». Вот в последнем номере будет про Петра Первого, где всевозможные исторические личности, которых выбирали. В номере, который вышел, там был Федор Иванович Шаляпин. Вот. Ну, какие-то такие истории и мои картинки. Вот. Я это делаю с большим удовольствием.
Есть еще одна тема, которую просят наши слушатели поднять. Она тоже, это частная история, если уж мы заговорили про истории. Но тем более, что ты-то сам не смог смолчать и по этому поводу свой комментарий написал. Речь идет о фильме каком-то документальном, в котором, как написала телекритик Слава Тарощина в «Новой газете», ты признавался там в любви и дружбе Павлу Астахову и его семье, и как бы все это подчеркивалось, что это такая вот идиллия замечательная, и Слава была поражена, что как же так, Андрей Бельжо, которого мы все знаем, либерал, умница, человек смелый, отважный, который все в лицо этой власти говорит, как же он может,
И который противник закона
антисиротского закона, да, естественно.
Ну,
это история человеческих взаимоотношений.
Это история человеческих взаимоотношений, это история передергивания телевидения, потому что фильм этот был сделан много-много-много лет назад. Для меня Павел Алексеевич Астахов был Паша. Знакомы мы чуть ли не с начала, не середины 90-х годов. Он был адвокатом. И много сделал, правда, хорошего и бескорыстного для многих людей, на самом деле, в частности, для меня. Ну, дальше просто, как я написал, время меняет людей, и люди меняют время. Ну, вот теперь это Павел Алексеевич Астахов, которого я не видел давно и давно с ним не разговаривал. С тем, что он говорит, я не согласен во многом. Если бы я его увидел, я бы ему откровенно и аргументированно постарался бы про все это сказать. Но, ну что сделаешь, так получилось.
Друзьями?
Мы были вполне близки, да. Вполне близки.
Ведь какой-то развод состоялся, как-то жизнь развела случайно, или уже были какие-то... Прости, что я вторгаюсь в эту сферу, вполне, может быть, интимную, но если вот как это происходит? Уже были какие-то вещи, которые вот с чем-то несовпадение ты чувствовал?
Как это происходит, я не знаю, как это происходит в жизни. Ну, расходятся пути. Он взлетел так высоко. Я вообще справедливости ради должен сказать, что вот когда Павел Алексеевич стал омбудсменом, первые его шаги были совсем, совсем неплохими. Я считаю, он действительно объезжал детские дома, там были какие-то трагические истории в домах, он про это говорил и верил, что переживал. Но дальше вот наступил перелом вот с этой историей, и, ну, немножко раньше, с Димой Яковлевым, что я для меня уже совершенно стало неприемлемо. Как-то поэтому это какая-то постепенная...
Трансформация.
Постепенная трансформация, на мой взгляд. Ну, мне это тяжеловато, потому что ну, я знаю хорошо эту семью и Свету. Вот, но мы... Ну, так вот как-то. Я, наверное, для него уже тоже неприемлем.
А вообще много людей за это время, вот со время вот этого режима путинского, которых ты растерял по разным причинам, может быть, и по этим причинам, в разности во взглядах, разницы во взглядах?
Нет, совсем немного. Основная масса моих близких мне друзей, как была, так и осталась, с теми же совершенно представлениями о хорошем, плохом, с близким мировоззрением, мы можем спорить на какие-то, ну, на какие-то тонкие темы, да, но в целом мы одинаково воспринимаем мир, одинаково смотрим на хорошее и плохое, и здесь мы как-то едины.
Твое отношение к людям, которые выбирают свободу. Опять это модное выражение стало. Но те, кто сегодня принимают решение уехать из страны, а таких все больше и больше, мы знаем цифры, мы знаем даже этих людей. У каждого, думаю, у человека есть такие.
То есть человек выбирает свободу, если у него альтернатива сидеть в тюрьме или быть свободным там, то и он так решает, осуждать его невозможно. Это личный и частный выбор каждого, да. Никого здесь не осуждаю, каждый поступает в этом смысле, как он считает нужным.
Но сегодня есть такая, похожая, там, допустим, на 20-е, 30-е годы, даже, наверное, 20-е больше, такой условный философский проход, когда людей так или иначе сама атмосфера выдавливает из страны, а не только страх быть осужденным, посаженным и прочее. Или лишиться там работы.
Не совсем я в этом уверен. Мне кажется, что пока, слава богу, не совсем так. Если ты энергичен, свободен, особенно в области культуры, а с ней совсем неплохо обстоит дело. Вот это все время же какие-то происходят ножницы. Угу. И ты все время это как бы путают след. Знаешь, у охотников есть такое понятие, я никогда не охотился, мне охотники рассказали, путать след. Вот путают след. Вот если мы начнем говорить про культуру, то выяснится, что не так все плохо.
Свобода творчества пока еще.
Свобода творчества есть, да. Книги выходят, ты можешь писать в интернете, ты можешь писать картины, современное искусство и так далее, и так далее. Все это есть. Плохо с кино. Вот с кино сложно, потому что там нужно находить деньги и прочее. Но уже туда потихонечку в эти области тоже уже влезает вот эта костлявая рука из советского прошлого идеологии, да, такая вот. Вот с этими законами и прочее.
Кстати, все эти законы, про которые мы уже сегодня говорили, они так обязательно отразятся на искусстве?
Да, наверняка отразятся.
Обязательно. И закон
наверняка. Я не знаю, что будут делать с классической литературой, с нашей, зарубежной, что будут делать с Достоевским, например, я не знаю, что его исключат из программы? Родион Романович Раскольников?
Я думаю, что нет. Объяснят,
что сделать с Набоковым?
Нет.
Объяснят, почему нет.
Да. Ну, послушай, Достоевского же в советское время мы тоже изучали. Набокова не изучали? А Набокова могут выкинуть запросто. Почему нет?
Выкинут,
Платонова могут выкинуть, Булгакова могут выкинуть. Объясняя это тем, что слишком сложно. Это слишком сложно. Да? А Архипелаг только ввели.
Достоевский прост у нас.
Послушай, ты говоришь, в советской школе же мы учились.
Ну,
Достоевский,
да,
был простым защитником сирых и убогих. Перестань.
Ну, да, да,
против,
да,
эксплуатации. И вообще Раскольников против эксплуатации человека человеком восставал.
Кстати, вот да. Все меняется на самом деле. Канал Культуры относительно недавно показал фильм «И пожнешь бурю» Стэнли Крамбера. мрамора, который в Советском Союзе показывали как пример чудовищного капиталистического общества, а там события в 20-е годы в Америке, где судят учителя, который в школе преподает закон Дарвина. Угу. И весь маленький городок выходит, и, значит, его клеймит позором, что он там нарушил постулаты христианства и так далее, и так далее. А сегодня ты смотришь на этот фильм совсем по-другому. Ты смотришь этот фильм совсем иначе. Это 20-е годы Америки, это вот... Это Россия сегодня приблизительно то же самое. Вот этот фанатизм, это...
Накачивание толпы бесконечное, да?
Мода на православие, мода. Мне недавно один человек рассказывал, что у него на фирме все его замы отпустили бороды. Он, смеясь, мне рассказывал. Слушай, он говорит, что происходит? Все мои замы, все отпустили бороды, стали все православными. И вот у меня, и показывает мне на своего друга, вот у меня один буддист, теперь я ему больше доверяю.
Я хочу последние минуты обратиться к вопросам, которые присылают наши слушатели. Спасибо за книгу о Венеции. Были до этого несколько раз в этом чудном городе. Теперь поедем и поедим вместе с вами.
Спасибо вам большое за эти
слова. Елена, очень хорошо. А маленькое замечание по поводу московского ресторана «Петрович». Официантка не знает, что такое «Уна граппа». Пожалуйста.
Ну, так же Петрович, а не итальянский.
Возвращается 37-й год или чуть более ближе, спрашивает наш слушатель.
Да нет, слава богу, нет.
А какой?
Я в 37-м году, моя бабушка отсидела очень много лет, двух дедушек расстреляли, поэтому, слава богу, что не похоже. У меня есть внук, я его дедушка, я пока... Хожу и рисую, и не собираюсь как-то ничего менять.
Андрей давно хотел поконсультироваться. Благодаря советской власти в нашей стране укоренилась привычка воспринимать все на скотском серьезе. А что еще, по-вашему, входит в анамнез? Веня спрашивает.
Из Советского Союза?
Да.
Из Советского Союза перешагнуло сюда абсолютно... Все считают, что все между собой равны, хотя это не так, потому что все разные, и люди не могут быть равны. Они равны только перед Богом, но между собой не равны. Кто-то сделал больше, кто-то меньше, кто-то талантливее, кто-то менее талантлив, ну и так далее, и так далее. Это данность. Из Советского Союза пришел вот этот вот лжепатриотизм, бить себя в грудь и говорить, что ты горд только тем, что ты здесь родился. Ну как, так не бывает. Ты что-то любишь, что-то тебе не нравится. Ты не можешь любить это место только потому, что ты здесь родился. Ну, надо патриот, на мой взгляд, это довольно банальная вещь, когда тебе больно за то, что ты видишь, и ты это принимаешь близко к сердцу и стараешься словом ли, делом это изменить, а не бьешь себя в грудь и не кричишь, как хорошо, что я здесь живу. Вот это все оттуда, мне кажется. Это все оттуда. Ну и ложь, и лицемерие, и двойная игра - это все оттуда.
Андрей, когда вы себя ощущали счастливым? Что такое счастье? Замечательный вопрос от Дмитрия из города Екатеринбурга.
Счастье - это когда все-таки все близкие тебе люди. Чувствует себя хорошо. Вот это вот, это такое незаметное, разлитое состояние. Вообще, к счастью, это кратковременный, это просто секунды, когда у тебя что-то получается, или когда тебе позвонили и сказали, что спасибо за эту книгу, она нам очень понравилась. И когда ты понимаешь, что это искренне, это вот секундочки такие, мгновения счастья, потому что ничего другого для человека творческого нету, когда говорят ему спасибо за то, что он делает.
Ну что, мы должны заканчивать уже. Я вспомнила, когда тебя слушала, я очень люблю фразу Алексея Германа, Алексея Юрьевича. На вопрос, что такое счастье, он ответил: счастье — это когда все дома и все спят.
Гениальный художник и чудесный режиссер, мой любимый.
Андрюш, спасибо большое. Почему-то очень быстро прошло время, как будто мы 3 секунды были в эфире. Какой-то вообще разговор телеграфный. Ужасно просто. Надо еще прийти. Мы тебя любим, ждем, поздравляем, читаем, смотрим, и все. Ты наш товарищ.
Спасибо. Будьте здоровы все.